эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, с вами программа «Ценные мысли», как всегда, по понедельникам, в это время, в 12:10. Сразу говорю о номерах телефонов, по которым вы можете позвонить к нам в эфир. 8 800 10 06 926, это для крымчан, звонки бесплатные. 044 490 31 18, для жителей других регионов Украины, стоимость звонков согласно тарифов ваших операторов. Ну и сразу представляю нашего гостя, многие из вас его уже знают, Павел Дитюк, старший научный сотрудник Института психологии Национальной академии педагогических наук Украины. Я не напутал, нет, даже в этой аббревиатуре. Здравствуй.
Доброе утро.
Собственно говоря, самая тема сегодня, конечно же, и вообще вот этих там пары прошедших и нескольких еще будущих недель, это последние звонки, выпускная кампания, поступление в университеты, в высшие учебные заведения и так далее, и так далее. Здесь, как мне кажется, у крымчан, у крымских абитуриентов, особенно у тех, кто собирается поступать на в вузы на материковой части Украины, есть дополнительные проблемы по сравнению с такими же абитуриентами из, я не знаю, Херсона, Одессы или Харькова, да? И первый же вопрос, собственно, он такой действительно практически психологический, но я много читал о том, что там мамы, часто мамы, да, реже папы, но как-то, я не знаю, боятся, находятся в состоянии стресса, когда ты свою кровиночку отпускаешь из родного гнезда вот куда-то учиться в другой город. Вот сам по себе, вот этот психологический дискомфорт у родителей с тем, чтобы отпустить ребенка, ну, по сути, во взрослую жизнь, он только ли от того, что считается, что родители не хотят стареть и, соответственно, своих детей поближе к себе и подольше удерживать, тогда якобы и ты, дети мельче, значит, ты не настолько старый. Или в этом есть что-то еще?
Все еще хуже. Родители хотят постоянно видеть своих детей, чтобы их контролировать. Если родители не контролируют своих детей, они испытывают дискомфорт.
Хорошо, часто. Но вот этот дискомфорт отпустить ребенка в вуз, отпустить ребенка в другой город, а тем более через админ-границу. Как с ним, вот для родителя, условно говоря, как с этим работать, как с собой разобраться, чтобы, не портить нервы ни себе, не устраивать стресс ни своему ребенку?
Тут же вопрос какой. У нас в культуре вообще не принято детей отправлять куда-то на учебу. Если для Западной Европы достаточно характерно отправить ребенка учиться, в Германии, например, была средневековая традиция или там раннего возрождения, в 16, по-моему, лет ребенку собирали мешочек, который назывался «Всё для первой ночёвки», и отправляли его учиться куда-то. Куда? Куда он сам хочет. Вот, более того, когда ребенок прибивался к какому-то мастеру, обучение тогда было не классно-урочная школьная система, а учились они у мастеров. Обучение было непосредственное, то считалось, что ребенок должен стать подмастерьем, а потом перейти к другому мастеру в другой город и, грубо говоря, сдать экзамен на право быть самому мастером. Вот. Здесь эта традиция приживалась с трудом. Она, конечно, была, но поскольку не было города как такого образования, как в Европе, то и городское население не так отличалось от сельского. Вот. И у нас люди, конечно, они относятся сегодня к образованию больше к как к социальному институту, который необходимо закончить, чтобы получить свидетельство на право занимать какие-то должности, но не в содержательном плане.
Кстати, о содержательном и несодержательном. Один из экспертов в эфире мне сказал, что больше половины российских вузов сейчас выполняют только одну функцию – возможность для юношей откосить от армии. Собственно говоря, ну, поскольку есть всеобщие призывы и так далее, да, это тоже такая социальная, получается, функция – задержаться в мирном, я не знаю, обществе и не идти в армию.
Это такой очень мягкий эксперт был, больше половины, потому что в моем научно-исследовательском институте как-то зашел разговор буквально пару недель назад о том, что за последние 20 лет резко упало качество диссертаций, и что те работы, которые сегодня являются диссертационными, лет 30 назад они не были бы даже дипломными работами по своему характеру. Вот, и... Поэтому я думаю, что эксперт, с одной стороны, прав, а с другой, глубину проблемы он очень мягко сгладил. Гораздо большее количество людей, которые сегодня выпускаются в вузах, не являются квалифицированными специалистами.
Хорошо, и тем не менее, родители, отпуская ребенка через админ-границу, вот да, в какой-то из украинских вузов, с одной стороны, вроде как крымчанам легче. Мы даже вот в одном из эфиров обсуждали, есть отдельные квоты, которые называются позитивной дискриминацией. Да,
давайте я грубо и очень неполиткорректно перебью. А почему через украинскую границу, а не через румынскую?
Ну, или потому болгарскую. Что из Крыма можно выехать сюда законно, да, а уже потом двигаться дальше, например.
Ну да, это конечно, да. Но почему такая узость мышления? Почему из Крыма люди едут учиться в Украину? Украина на сегодняшний день не представляет из себя страну привлекательную в плане образования. Реально хороших вузов у нас, вот о чем мы начали с тобой беседовать, есть несколько технических вузов, которые держатся на своей школе, которая больше 100 лет. Ну, Киевский политехнический институт, например, известный. Вот. Есть какие-то естественные науки, которые традиционно котируются, но большинство вузов на сегодня дает социогуманитарное образование, и это образование не котируется нигде. Устроиться с ним на работу нигде нельзя. Оно ничего не стоит.
Ну, кстати, да, я как-то читал статистику, 130 с чем-то украинских вузов дают дипломы юристов, на рынке котируются 3. То есть остальные 127-130 просто...
Извините, пожалуйста, а на каком рынке они котируются,
даже на рынке вуза? Даже да, на рынке труда украинском имеется в виду. Ну, то есть это Киев, Харьков, Львов в основном.
Ну,
Одесса, 4.
На украинском рынке труда котируется Академия МВД. Но когда беседуешь с юристами, выпускниками Академии МВД о юриспруденции, то понятно, что она там близко не лежала. Котируется она по каким-то совершенно другим основаниям, я даже боюсь предполагать, по каким. Вот. В Украине есть большие сложности с образованием, есть вузы, которые что-то предоставляют, но общее качество падает. Почему у крымчан должен стоять выбор о том, переезжать ли через Чингарский перешеек и учиться ли в Украине? Украина не представляет из себя интереса в этом плане.
Ну, если говорить о каком-то, я не знаю, наверное, супер образовании, да, Гарвардов у нас не существует, это правда. Хорошо, но вернемся к родителям, детям и вот этой стрессовой ситуации. Что может, я не знаю, как может работать с собой, с ребенком, я не знаю, и сам этот юноша или девушка уже все-таки сознательного возраста, чтобы этот стресс, ну, либо уменьшить, либо, я не знаю, либо избежать его?
Первый вопрос, который нужно задавать, это следующее. Образование – это не цель, это средство. Средство чего? Для чего оно нужно молодому человеку в жизни?
В западных странах... Моя бабушка утверждала, что нужен просто диплом.
Моя тоже. Поэтому у нее диплома не было. Тут же вопрос такой. Где человек собирается применить свои полученные знания? И какого типа эти знания должны быть? Давайте от этого отталкиваться.
Окей, хорошо. А с точки зрения психологии профориентации, на что стоит обращать внимание, чтобы понять, тебе вообще нужно такое образование, или тебе нужно другое образование, или тебе вообще не нужно высшее образование? Потому что, кстати, это еще одна из постоянных наших проблем. примерно вот в начале 90-х в вузы поступали порядка 10% выпускников школ. И это был примерно нормальный уровень, как это происходит и в остальных странах. Сейчас порядка 80% выпускников школ стремятся получить высшее образование. Вузов стало в десятки раз больше, качество, собственно, как ты сам сказал, размылось. Вот как определяться для себя, нужно ли мне вообще это высшее образование?
Тут я еще подброшу туда. Вот перед нашей встречей залез специально по статистике посмотреть, как же ж в странах мира подходят к высшему образованию. Людей с высшим образованием в Великобритании 41% из населения. Мне эта цифра кажется очень большой. Ну, просто какой-то даже невероятно большой, но у меня не было времени детально ее исследовать. Если у нас есть 80%...
Ну, стремящихся то... после школы в вуз и чаще всего поступающих.
Чаще всего поступающих. То, соответственно, а где они потом себя смогут применить? Но дело в том, что на сегодняшний день идет постоянная беседа о том, что нету среднего образования, нету специального образования как такового. То есть у нас люди, они или имеют высшее, или не имеют никакого, а руками работать никто не может. Ну, отсюда дефицит людей, строительных специальностей, практических специальностей, вот, которые не имеют навыков. Ведь высшее образование, наверное, не нужно всем, но то оно и высшее.
Кстати, наверное. Но у нас есть слушатель, у которого мы сейчас спросим, или скорее дадим ему возможность задать вопрос или высказать свою точку зрения. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый день, это Харьков Игорь. Вот я хотел эксперту сказать, что у нас как-то высшее образование нивелировалось в Украине. И на первое место вышла коррупция и все такое. А к чему я веду это? Вот смотрите, у нас премьер-министр вообще не имеет никакого образования, 8 классов образования. А генеральный прокурор вообще образование техническое. Вот как вы на это смотрите? Спасибо.
Ну, я не знаю, стоит ли нам обсуждать образование или его отсутствие у топ-лиц государства, но, наверное...
Я думаю, что слушатель задает интересный вопрос по сути своей. У нас уровень образования с уровнем занимаемой должности и профессиональной квалификации потерял жесткую связь. Вот в этом сложность. Вот, то есть это как бы независимые факторы.
Ну, то есть, неважно, где ты учился и учился ли вообще, да. Неважно, какова твоя... А, и, кстати, из-за образования неважно, какая у тебя квалификация, потому что образование не гарантирует тебе квалификации, так получается?
Нет, не гарантирует никаким образом. Оно стало действительно формальным, я думаю, слушатель именно об этом и говорил. То есть, можно не иметь образования и занимать руководящий пост в стране.
Хорошо. Вернемся к психологическим особенностям. Хорошо. Напомню нашим радиослушателям. 8 800 10 06 926. Это телефон прямого эфира. Звонить можно по этому номеру из Крыма. Для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. И я напоминаю, это программа «Ценные мысли» на радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях мой тезка Павел Дитюк, старший научный сотрудник Института психологии Национальной академии педнаук Украины. Говорим о стрессе, не стрессе, вот вступительной кампании, о том, как, ну, по крайней мере, уменьшить переживания, отправляя ребенка учиться куда-то из Крыма. Мы уже поговорили о том, что не обязательно это должен быть украинский вуз, поскольку проблем в украинском высшем образовании тоже немало, да, но тем не менее, обычно именно этот путь используют в качестве стартового, даже те, кто собирается потом продолжать учебу в каких-то европейских, например, или, ну, короче, в вузах других стран. Вот страх, я не знаю, страх переезда, страх отправлять ребенка. Ты уже говорил, что в этом есть особенности родительского контроля. Родители желают контролировать своих детей, видеть их. Что еще может все-таки сделать человек с собой, я не знаю, как разбираться с собой для того, чтобы этот стресс уменьшить? Уже было начало ответа, поймите, а зачем вам вообще образование?
Ну, давайте зайдем с другой стороны. А зачем родителям нужны дети? В аграрном обществе нужны рабочие руки. Детей должно быть много. Часть из них из-за низкого качества жизни неизбежно умирает до достижения совершеннолетия, и пока они могут быть производительным работником. Вот. А семья должна быть многочисленная. Для чего? Для того, чтобы обеспечивать производство и для того, чтобы, конечно, заботиться о своих престарелых родителях потом. Вот.
Хорошо, известно, но так было в древности, да, условно, или там 100 лет назад.
Известно, что модели поведенческие, они продолжают сохраняться очень долгое время после того, как они уже становятся бесполезными. Люди поступают так по привычке. Почему? Они не переосмысливают эти модели.
То есть, если там, условно говоря, в то время, когда мои родители были молоды и сами были абитуриентами, да, высшее образование считалось какой-то, ну, очень-очень крутой ценностью, то вот они это до сих пор транслируют, условно говоря, мало того, что на меня, да, так еще и на моих детей, то есть на своих внуков.
А эту интересную закономерность заметил Макиавелли, когда он говорил, что люди поступают по привычке, а не по необходимости. Привычку проще сохранять. Вот поэтому вот эти модели очень редко переосмысливаются.
Хорошо, ну я третий раз задаю тебе этот вопрос. Что же делать со стрессом, который почти неизбежно ощущается? Или можно жить без него в данном случае? Ну, я имею в виду, можно ли прожить эту ситуацию, вот этого расставания, отправления ребенка учиться без стресса?
Тут опять все еще хуже. Ну, хорошо, вы не хотите отправлять ребенка учиться, но ребенок вырос. Вам все равно придется куда-то его отпускать и давать ему большую свободу собственного выбора. И для вас будет менее травматично, если он едет куда-то работать, а не учиться.
Ну, кстати, хороший вопрос. И ты затронул интересный вопрос, собственно говоря, свободы, потому что из того, что я, опять же, знаю от экспертов, очень многие, например, крымские старшеклассники, внимание, тайно, ну, потому что там это может преследоваться, ну, да, изучают украинский язык, работают с репетиторами, приезжают на материковую Украину, сдают эти самые ЗНО для того, чтобы поступить, и кто-то из них останется здесь, кто-то там может действительно уехать в какие-то вузы других стран, но вот это... Вот эта партизанщина, она каким-то образом помогает?
Я с большим уважением отношусь к людям, которые так поступают. И тут надо понимать еще одну штуку. Если из Крыма принято ехать в Украину, то в свое время точно так же из Киева было принято ехать в Москву. Более того, если бы была возможность из Москвы ехать в Нью-Йорк, то люди тоже массово бы туда ехали. Почему? Большая структура дает большие возможности. И люди туда тянутся, конечно. В этом есть некоторая оправданность. Вот. Поэтому, ну да, оно есть. Но надо понять одну простую мысль. Когда дети взрослеют, они уходят из семьи. Потому что это не их семья. Они должны завести свою.
То есть именно об этом стоит подумать, ну, я не знаю, прежде всего родителям,
да? Я думаю, да, учёба – это просто этап, это элемент подготовки к тому, что дети уходят из семьи. Если спросить у родителей на голубом глазу, скажите, вы рожали детей для того, чтобы они всегда с вами жили, а вас заботились, то никто в здравом уме и твёрдой памяти не скажет, что да.
Ну, то есть захотят сказать, что это там, а как же ребенок, это же его будущее.
Конечно,
и так далее.
Конечно, они будут оправдываться всякими красивыми словами. Вот. Но действительно многие родители думают именно так.
Думают именно так или ведут себя.
Или ведут себя именно так, да.
Хорошо. Мы уже затронули немножко вот этот элемент, точнее термин, который, как мне кажется, очень важен, потому что вот термин «свобода». Термин «свобода», потому что многие, опять же, абитуриенты и скорее уже, ну, по крайней мере, те студенты, крымчане, с которыми я общался здесь, говорят, что здесь свободы больше. И часто едут даже не столько, наверное, за дипломом, сколько за ощущением более свободного общества. Вот есть ли какие-то психологические характеристики, которые для человека, ну, я не знаю, объясняют, что вот это свобода, а это нет?
Я бы даже сказал, тут психология, это ж как бы... Это такая очень специфическая область изучения человека, которая берет свои модели философские. Философы свои модели не обосновывают, они дают те, которые им кажутся рабочими. Вот в философии есть такая интересная модель свободы. Из чего она состоит? Свобода – это свобода, в первую очередь, свобода выбора. Свобода появляется тогда, когда у человека есть выбор между одной возможностью и второй возможностью, желательно еще между третьей возможностью. Вот. И еще одна интересная штука. Кроме выбора, поскольку человек свободен его выбирать, у него есть ответственность за прямые последствия этого выбора и, может быть, некоторые непрямые последствия, а косвенные последствия этого выбора. Вот, поэтому, когда мы говорим о свободе, мы должны предоставлять человеку способ выбора и предвидение, прогнозирование и принятие ответственности за его последствия.
Хорошо, вот переехать, да, например, на материковую Украину с целью условно получения диплома или обучения, по крайней мере, в высшем учебном заведении, не обязательно высшем, да, это может быть, я не знаю, техническое какое-то среднеспециальное заведение, но тем не менее, вот этот переезд, выбор более свободного общества, вот молодежь, она же часто называется, ну, о молодых людях говорят, что они бунтари, неспровергатели, там, имморалисты даже, вряд ли такое слово именно употребляют, но тем не менее. Вот эта свобода, она, ну, зачем она человеку, кстати? Вот он, ну, без нее же легче. Вот серьезно, тяжесть выбора – это тяжесть.
Да.
Со свободой тяжелее.
Да, поэтому многие отказываются. Многие просто отказываются от свободы этого выбора. Вот. И в свое время, когда российские, кстати, психологи попытались кратенько на одном листочке изложить, почему люди делают то, что они делают, то первая причина у них была такая: так сложились обстоятельства. А вторая причина была такая: все так поступают. А третья причина была такая: я всегда так поступаю. То есть это не свободные выборы. Это выборы, которые складывались всей предыдущей жизнью, и, собственно, никакой свободы они не предоставляли. Потом была очень интересная попытка как-то эти выводы оцифровать. И оказалось, что этими тремя способами поведения руководствуется больше 95% человек.
Как интересно. То есть, по сути, получается, что все, ну, или практически все человечество, ему удобнее жить в состоянии несвободы, да. Когда выбор делать не надо.
Да.
А, кстати, почему так? Потому что не хотят и вот той ответственности.
Да. Ответственность – жуткая штука. И дело в том, что в свое время этот вопрос начал изучать блаженный Августин. Тогда это был, если я не ошибаюсь, 3 век, и схоласты обсуждали очень простой вопрос. Свободен ли человек или он движим Богом, и Бог принимает за него все решения? И вопрос был очень жесткий, потому что если человек не свободен, а движим Богом, то он не может быть ни грешным, ни праведным.
Он, ну, не, да, потому, он, что он марионетка.
Не принимает решения. А если человек свободен, то зачем ему Бог?
Вот даже так?
Даже так. И Августин пришлось отвечать на этот вопрос. Ответил он на него в его манере, и это очень изящный ответ. Он сказал: человек свободен в пределах, назначенных Богом. Вот. Дальше возникает следующий вопрос. Каковы эти пределы и как их можно познать? Это еще лет 600 европейской философии, схоластики было потрачено на решение этого вопроса. Вот. Но по сей день, в принципе, вопрос решается именно так. Человек свободен в каких-то пределах. Поэтому вот это в свое время очень хорошо поняли не гуманитарные специалисты, а технические. У них есть просто такое определение – степень свободы.
Так, в технических специальностях сейчас пытаюсь подгрузить свои какие-то данные. Это, например, вот этот занос прицепа, я не знаю, у троллейбуса.
Да, да,
вот
да, да, да.
То есть степень прицепа, и она указывает, что где-то на 1.5 метра эту штуку может заносить. Вот и человек примерно свободен в рамках этого заноса прицепа.
Да, или когда вы летите на космическом аппарате, и у вас какой-то визир ориентирования нацелен на Солнце, и за ним следит, он свободен в 3 плоскостях, условно говоря, и в этом его степень свободы. Вот. А какой-то на Земле, когда вы едете по одной плоскости, вам такая степень свободы не нужна, и аппараты здесь имеют 2 или 1 степень свободы. Вот. И вот техники рассуждают именно так. Люди тоже устроены так, но на сегодняшний день гуманитарные науки находятся в зачаточном состоянии, как физика до Ньютона. У нас есть какие-то определенные эмпирические познания, но формулу еще никто не вывел.
Хорошо, а ты предполагаешь, что может быть выведена, я не знаю, психологическая формула свободы?
Да. Я думаю, что психология находится в доньютоновском периоде, и эти формулы будут получены. Ведь до Ньютона технические задачи решались. Города строились, корабли проектировались. И это как-то... Но тогда существовала не формула, как Е равно... Ну, эйнштейновская МЦ квадрата, да. Там МВ квадрат пополам, кинетическая потенциальная энергия, но тогда существовали таблицы, которые мы, до нас дошли, кто еще помнит советскую школу, как таблицы прадица по тригонометрии, вот где все значения были прописаны для конкретно установленных случаев, но формул не было.
То есть, по сути, были таблицы, как сейчас, наверное, да? Если ты говоришь, что психология находится сейчас в донюттоновском по сравнению...
У меня такое ощущение, да, когда я в ней двигаюсь, что мы двигаемся от больших таблиц эмпирических данных, которые какие-то уже есть, к описанию, к формальному, формульному описанию этих данных.
Хорошо, о свободе. Какой бы могла быть формула? В чем она что в ней важно было бы зафиксировать, я не знаю. Вот для человека, который размышляет о том, свободен ли он или нет, и что ему, я не знаю, что ему лучше, да, выбрать для себя свободу или выбрать быть таким, как все?
Первый момент – это пространство выбора, количество этих выборов. Если человек видит для себя один выход, или два выхода, или три выхода, он гораздо менее свободен по определению, чем тот, кто видит для себя это пространство из 100 возможных выборов. И вот здесь я возвращаюсь к теме, которую ты поднимаю, и говорю, ну, да, я патриот Украины, но почему мы говорим, когда мы говорим о крымчанах, они должны ехать в Украину? Почему они не хотят ехать в Оксфорд?
Ну, думаю, хотят. Тут вопрос еще, ну, вопрос у каждого свой.
Хотят.
Мы не можем за них всех отвечать.
Свобода – это же осознанная необходимость. Так осознайте.
Свобода – это осознанная необходимость. Это
выбора.
Это Энгельс.
Да, ну, до Энгельса это и как бы до Энгельса это еще был Барух, он же Бенедикт Спиноза, который говорил примерно об этом же. Они все перебивали друг от друга. Они, видимо, эту мысль нужно было пережить. Но чтобы сделать выбор, нужно обладать пространством выбора. Нужно обладать количеством этих выборов. И чем больше у вас этих выборов, потенциально возможных, тем больше свободы вы обладаете, чтобы выбрать из них.
Чтобы выбрать из них. Хорошо, напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, с вами программа «Ценные мысли». У меня в гостях старший научный сотрудник Института психологии Павел Детюк, и через пару секунд мы к вам вернемся.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать наши сейчас, в основном моего гостя Павла Детюка, рассуждения в том числе о свободе. Свобода – это осознанность выбора, да, и вот что с ней дальше делать условно? Это же свобода предполагает в том числе и какое-то, я не знаю, тоже стрессовое состояние.
Да. Предполагает. Вот тут же.
Ну, ты так весело об этом говоришь, как доктор Ливси в мультфильме.
Да. Я даже не знаю, что возразить. Предполагает. Свобода связана со стрессом, конечно.
Как с ним работать? Вот есть какие-то советы от того, что, ну вот, у тебя дискомфорт, у тебя стресс, ну и у меня...
Отказаться, да, отказаться, поручить свою жизнь кому-нибудь. Получится прекрасная патерналистская советская модель, когда государство принимает за вас все решения практически. Вот у вас есть работа. Выбирать между работой, ну, вы можете работать инженером на оборонном предприятии, а можете работать инженером на необоронном предприятии, а еще можете работать сантехником, и разницы в зарплате практически нет. Вы все равно будете ходить на работу по 8 часов в день, и у вас будут установлены государственные праздники, вроде Дня Победы. Вот. В чем ваш выбор?
Ну, здесь выбора как раз нет, но
да.
Есть ли какие-то, я не знаю, механики,
вас...
я не знаю, способы мышления, аутотренинги, я не знаю, все что угодно, чтобы, с одной стороны, все-таки оставаться и чувствовать себя свободным человеком, а с другой стороны, ну, не переживать аж такой уж сильный стресс. Что для этого может помочь человеку? Ну вот сжиться, я не знаю, со свободой, переносить этот стресс от ответственности предполагаемой как-то легче можно?
Я не знаю. Я не знаю, это всегда... В этом и есть сущность выбора. Спокойная, теплая ванна или что-то интересное, но одновременно будоражащее и не гарантированное.
Будоражащее и негарантированное. Хорошо, спасибо большое. Сейчас мы должны попрощаться с нашими слушателями на средних волнах, но вы все так же можете слушать нас на 105.9 FM. И, конечно же, на сайте Радио Крым Реалии есть трансляция. Есть трансляция также в YouTube-канале Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Это программа «Ценные мысли». Через 5 секунд вернемся.
В эфире